Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы лыжнік Сергей Далідовіч распавёў, куды ён патраціць грошы, сабраныя на Алімпіаду. Як праходзіць 1 верасня ў шматдзетных сем'ях? Ці дапамогуць суды перамагчы чорныя спісы музыкаў? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Адразу ў некалькіх беларускіх школах на лінейках 1 верасня чамусьці выступалі святары праваслаўнай царквы. Так у Гродні святар чытаў малітвы вучням, а ў Смалявічах нават асвяціў першакласнікаў. Аднак у адміністрацыі школ кажуць, што бацюшкі знаходзіліся ў школах па ўласнай ініцыятыве, бо там у іх нехта вучыцца. А пра тое, як прайшло 1 верасня ў шматдзетнай сям'і, якая адправіла ў школу адразу 5 дзяцей, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Мінчанка Ганна Ізотава 1 верасня адпраўляе ў школу 5 дзяцей, агулам іх у сям'і Ізотавых 7. Варвара ідзе ў 11 клас, Захар у 10, Іван у 7, Мікалай у 5, Ганна ў 4. Зборы пачынаюцца а палове на 7 раніцы, а заканчваюцца бліжэй да 8. Маці Ганны і дачка Варвара, якая вучыцца ў выпускным класе, устаюць раней за ўсіх, а малодшую дачку, якая сёлета ідзе ў садок, будзяць у апошнюю чаргу. На пакупкі да школы ў сям'і сыходзіць каля 300 рублёў без уліку вопраткі. Але ў іх свае сакрэты і прыемныя нечаканасці. На кірмашы адной з дачок, пабачыўшы сям'ю, проста так падарылі кашулю і сукенку.
Падарылі школьную белую блузку, сарафан, юбку. 9-летняя дзевачка.
Толькі на кветкі да школы ўсім дзецям сям'і Ізотавых ідзе каля 40 рублёў. Прычым часткова букеты яны рабілі самі. Дапамога ад дзяржавы на адно дзіця на падрыхтоўку да школы 50 рублёў. Вось такімі сакрэтамі дзеліцца Ганна.
В горшочке цветок, чтобы уже память учителя осталась. Это сколько? 12 рублей. Ну и купили вот три гипсофилы по 3 рубля. И купили 3 хризантемы по 3 рубля. И все это распределяли по букетам. Ну вот получилось у нас 6 букетов.
Дети учатся в разных школах, тому троих из них забирают на машине соседи. С шими детьми учатся Ізотавы. Иншие добираются в школу разом с батьком, так само на машине. Старейшая дочка уже учится в университете информатики и радиоэлектроники, да помогая молодшим робить уроки. А покуль идут сборы до школы, она еще спит. На пары только до другой годины дня. Вот так и они робят уроки, расповедая Ганна Ізотава.
Старшая дочка, которая в университете, она отвечает за уроки, то есть в БГУИРе учится. Математический склад ума, она все вот эти точные дисциплины у них проверяет. Я проверяю там русские, белорусские, все вот эти, а муж там уже всякие биологии, географии и так далее. Мы делим их на всех.
Амаль увесь вольный час у Ганны иди на допомогу детям с вучобой. Мама семерых детей чакая, коли почнется поступление, и треба будет шукать гроши на подрыхтовку у репетитора уйти на курсах. Старейшая дочка, якая теперь уже студентка, правда, скончила школу золотым медалем и поступила без допомоги репетитора. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія радыёлагі назвалі раёны, дзе растуць самыя радыеактыўныя грыбы. У чорны спіс трапілі Бярэзінскі, Чэрыўкаўскі, Столінскі і Лельчыцкі раёны. У мясцовых грыбах і ягадах узровень радыяцыі перавышаны амаль на палову. Аднак спецыялісты кажуць, што за апошнія 5 гадоў колькасць цэзі ў беларускіх ягадах ды грыбах і так істотна ўпала. Працяг тэмы ў нашага журналіста Віталя Заблюка.
Радыяцыйныя даследаванні грыбоў і ягад на цэзій 137, які праводзяць Беллесахова, дало нечаканыя вынікі. Ва ўсіх абласцях аналіз паказаў перавышэнне дапушчальных узроўняў цэзію ў грыбах. Больш за ўсё фаняць грыбы ў Гомельскай і Мінскай вобласці, а найменш ў Гродзенскай. Забруджанне ягад таксама на высокім узроўні. 28% пробаў чарніц перавышаюць норму. Але ці варта нам усім панікаваць? Прадстаўнік Беллесаховы тлумачыць, што перавышэнне радыяцыі ў 40% проб грыбоў не значыць, што забракаваны 40% усіх сабраных грыбоў гэтай вобласці, бо спецыялісты маніторыць менавіта толькі забруджаныя тэрыторыі. Нават колькасць проб залежыць ад таго, колькі на кантрольным участку вырасла грыбоў і ягад.
Зонны кантроль праводзіцца на кантрольных палігонах і лясных кварталах. Кантрольныя палігоны Это специальные площадки мониторинговые, которые были заложены в свое время как раз-таки для изучения загрязнения цезием 137 лесной пищевой продукции. Речь идет о грибах и ягодах. То есть это 50 площадок у нас всего таких. Ну, летний сбор и осенний. Это зависит от того, сколько там выросло грибов и ягод. Количество проб может быть очень разное. Есть полигоны, на которых обильно растут, допустим, грибы и ягоды, и там может быть, ну, много проб. Не знаю, там больше 20, допустим. Где-то это могут быть 2-3 пробы на каких-то полигонах. Это все очень индивидуально, поэтому все эти проценты, даже про которые вы прочитали, то есть вы должны понимать, что это проценты от проверенных проб. То есть даже если это 40%, вот я сейчас, потому что даже если 2 из 5, это тоже 40%. Ну, просто чтобы вы понимали, что это не 40% в Минской области всех собранных грибов. Это те пробы, превышения в которых, да, были установлены, это те пробы, которые были отобраны на контрольных полигонах и лесных кварталах специалистами постов фракционного контроля.
Таким чином, выники залежать не только от узровню забрудженности, але и от урожайности грибов на забрудженных территориях. Радиационный мониторинг проводится на специальных контрольных полигонах. Грибы и ягоды проверяют только на цезий-137. На стронции проверок нема. У Витебской области забрудженных грибов не знайшли у вогуле, бо там нема забрудженных территорий. И специалисты Беллесаховы грибы там просто не сбирают.
Так получается из-за вот этого максимального значения, которое было в Минской области в Березинском лесхозе. И опять же, чем больше выборка, тем достовернее, ну, то есть это статистика, да, грубо говоря. Чем больше выборка, тем, соответственно, больше вероятности сказать можно, что это в области. Если вы обратили внимание, то по Минскому ПЛХО у нас 3 лесхоза, в котором были проконтролированы грибы. То есть это далеко не весь контроль, который проводился в Минской области. Очень много людей контролируется на станциях, на рынках и так далее. Это с целью мониторинга. В данном случае у нас в службе это одна из частей радиационного мониторинга. То есть это не с целью реализации. Мы собираем, контролируем грибы на контрольных полигонах, ягоды на контрольных полигонах. Это 52 площадки в настоящее время в разных областях страны. Точно так же мы контролируем то, что собирают специалисты лесхозов, и то, что приносит население, соответственно.
Цікаво, что на Комаровском рынке у жнивня забраковали только 4 пробы ягод и 2 пробы грибов. Подводли слов загадчицы лаборатории номер 4 Катерины Дубяковской, там так само проверяют только на цезий.
Разных грибов это само собой неоднородное по радиации. То есть проводим дозиметрический контроль, если есть показания разделить, значит мы делим. Если нет, ну, это вот называется партия однородна. То есть на момент реализации, смотря какая партия, если партия однородная, то одно. Одна проба. Если неоднородная, делим на партии и берем от каждой партии до сегодняшнего дня. Значит, 4 партии ягод и 2 партии грибов.
Так, у червені Комаровский рынок не пустил на продаж 4 пробы грибов и 1 пробу ягод за перевышение узровню цезию. Служба информации Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Прославлены белорусский лыжник Сергей Далидович усяго за некалькі дзён собрал у интернете 15 тысяч евро для подрыхтоўкі до своей 7-й олимпиады. Нагадаю, что чиновники Минспорту полечили 44-годового спартовца занадто старым и не уключили его у склад сборной. У выніку Далидович вырашил собрать сродки при допомозе краудфаундингу. Гроши для лыжника ахвяровали больше за 100 человек. Про то, як ідзе подрыхтоўка до олимпиады и куды ён тратить собранные гроши, Сергей Далидович расповел у эфира Еврорадио. А я передаю слово нашему журналисту Виталю Заблюку.
У нас у гостях уже не первый раз за апошний час прославленный белорусский лыжник Сергей Далидович, який про краудфандинг збирает гроши для того, как подрыхтоваться и поехать на свою 7-ю олимпиаду. Это абсолютный рекорд для белорусских спортсменов, які удельничают у зимовой олимпиаде. 6 разов уже Сергей там отбыл, и вот 7-й раз. Ну и мы запросили поразмовлять про выники краудфандинговой кампании, уникальные выники. У першиню белорусский спортсмен, ну, был Виталь Гурков, але тут такая непраунально великая сума, собрал эту сумму и протягивая подрыхтовку до гульняв. Сергей, первое пытание. Какие отчувания груз из вас спал? С какими эмоциями зараз идзе падрыхтоўка да.
Ну, добрый день. Понял. Груз, конечно же, спал, потому что все-таки это был такой для меня психологический все-таки момент, потому что и после того, как вот мы объявили об этой компании, то есть, ну, реально могу сказать, что там и давление поднялось, хоть я вроде и молодой, и не молодой, то есть, ну, я на себе все прелести вот этого давления морального ощутил, то есть, сейчас, да, все буквально там 7 дней волнений, и прошло все хорошо, то есть, сейчас все подготовка идет, то есть, ну, сейчас намного легче, конечно, все происходит.
Пасля таго, як вы сабралі ўсю суму, ці былі ў вас размовы з чыноўнікамі, выходзілі на вас, размаўлялі, казалі: «Сергей, давай без гэтага, без этой дурасці,
ну,
дапаможам».
Было, конечно, то есть после того, никогда еще не собрал, был разговор, то есть, да, выходили на меня. Разговор состоялся именно с Министерством спорта и туризма, да, эта ситуация напрягала их тоже, потому что все-таки как-то не очень получилось красиво. Но пока готовлюсь сам. То есть нахожусь рядом с национальной командой, с ребятами, которые у нас готовятся, 3 человека. То есть я рядом с ними тренируюсь, но все-таки также приезжаю. В общем-то, мне так проще, наверное, даже будет. Согласились на том, вот было и в федерации, какие-то точки соприкосновения нашли. То есть все-таки мне так немножко будет удобней последних 2 месяца, 3 там готовиться. То есть мобильность появляется у меня и появилась намного, я мобильнее, чем остальная команда, потому что все-таки приказы, составление смет и все остальное, это в том, в чем мы можем добавить. Наша команда и вообще спорт лыжный, вот когда мы составляем же у нас планы, это же государство, там не, нас не могут послать, вот завтра захотел, поехал туда-то, я могу, мне проще будет сейчас.
А вот в плане человеческих относин изменились стосунки с людьми, с напарниками по команде, с тренерами, и все рубят выгляд, что ничего не отбылось.
Ну, опустим тему эту. То есть она всегда была, спорт это все-таки это споборничество. Это соревнование, кто кого обыграет, мы можем ходить друг другу улыбаться, но когда начинаются гонки, мы забываем это все. Я, по крайней мере, забываю, я стараюсь все-таки обыграть.
Як увогуле гэтая кампанія збору народных грошай паўплывала на ваше жыццё? Ці пераасэнсавалі вы падыходы да падрыхтоўкі да сваёй жыцця, да людзей, стаўленне ў вас змянілася?
Да нет, это столько лет я в спорте, а спорт – это жизнь. То есть я все видел, все понял, в принципе, уже почти в человеческих отношениях. То есть меня ничего не удивляло. То есть некоторые, конечно, ребята и девчата, кто был рядом, поменяли свои отношения. То есть я посмотрел на них по-другому. Но это хорошо, когда, то есть, ты можешь увидеть, что лучше это сейчас, чем потом, когда тебе нож в спину воткнут. То есть лучше это сейчас вот произошло. То есть я сейчас гораздо на это все смотрю с улыбкой. То есть это.
Ну, а вот, як вы лічыце, тут уже не про спорт, а хутчэй про сбор грошей. У нас был станоўчы момент, калі Віталь Гурков собрал грошы, поехал и перамог. Теперь вы собрали всю сумму, дай бог, поедете, пераможете. Вот футбольный клуб Крумкачы пачаў збирать грошы. Может быть, это будучыня, варта адменить податки, каб все збирали грошы про краудфандинг?
Не знаю, не ко мне. Ну, так получилось. Конечно же, такую же, наверное, сумму, если смотреть, вот, правде в глаза, наверное, такую сумму я не собрал бы целую, потому что появился человек, который 75% внес, то есть, наверное же, бы не собрали, она бы еще продолжалась, эта компания, но вот так получилось, что человек, который занимался раньше, и, то есть, вышел, ну, мне, наверное, пошансовало, то есть, я вот так вот смотрю, иногда вот такие вещи происходят, и хочется верить в лучшее, то есть, и каждому хочу пожелать, чтобы пускай не вешают нос. А про спорт и собирание денег, ну, это не знаю, то есть это пускай уже, но за этим, за коммерческим все-таки спортом, наверное, будущее все-таки, то есть уже начнется размежевание такое, куда деньги вкладывать, куда-то нет.
Ну, вы бачите, как у Беларуси отрымливается, что спонсоров по великим рахунку знайсти вельми складано, никто не хочет идти у спорт и давать грош. Пусть для меня вельми цікавый приклад Крумкачоу, сдавалось бы, команда со двора собралась, прошла другую первую лигу, вышла в высшую лигу. У любой нормальной краине куча спонсоров черга повинна была стоять, потому что это такая Dream Team, это легенда, это прыгажусь, это Голливуд. А никто не пришел, никто не взял, никто не подтримал, и команда зараз збирает гроши. Народные люди так само активно скидываются. Сергей Далідович так само пригожая легенда, и так само, сдавалося, повинна была стоять черга с фундаторов.
Ну, я не знаю, но, наверное, мы не такие коммерческие проекты все-таки, чтобы на них зарабатывать. То есть я не думаю, что за рубежом там люди так вот хотят жертвовать деньги. Они все равно все имеют какую-то корысть все-таки зарабатывания. Это все равно корысть на первом месте, мне кажется, все равно идет. А вот когда идет от души, ты ищешь какого-то человека, у которого действительно есть деньги, который на тебя выходит, то есть, ну, тогда Ну, хочется пожелать крумкачам, чтобы они нашли такого же вот спонсора, как, который появился у меня. То есть я буду смотреть, и мне приятно было, когда вот последняя победа у них была над Батэ. То есть ребята там отдали все силы. Может быть, на фоне этого они вышли, на фоне вот этой информационной вот этой вот всей эйфории, они решили все-таки как повод был, что они объявили о сборе средств, но, насколько я знаю, там другая немножко ситуация, там надо поддерживать детский спорт, и поэтому им очень тяжело все-таки выжить в этой.
Ну, я думаю, калиперы запустили кампанию «День калипера могли Батэ», то, может быть, эту же ночь и собрали эту сумму.
Но они практически на следующий день.
Ну, там праздник Калипера.
Да, то есть, ну, хочется пожелать, опять-таки, ребятам, чтобы не вешали нос.
Я хотел вас запытаться, вот на краудфандингу, когда вы собирали гроши, у вас было шмат разных опций, удячность, тренировка с вами. Ти уже вы сустракались с кем-то, ти отдячили вы тех людей, которые переводили гроши на ваш рахунок?
Ну нет, пока еще я не делал таких тренировок, потому что на тот момент, когда вот собирались эти деньги, там была такая достаточно для меня такая тяжелая ситуация, потому что каждый час чуть ли не был расписан. То есть вот сейчас вот пройдет вот буквально сейчас еще 9 дней, у нас 9 числа там у нас будет 4 дня отдыха, перед соревнованием второй этап будет по лыжероллеру Макросу в Раубичу. Ну вот в эти 4 дня, я думаю, мы что-то попробуем организовать, каких-то пару тренировок, если кто-то захочет подойти, могу сказать, пожалуйста, приходи, но это будет написано еще, да, то есть на моей странице там, не обязательно те, кто даже пожертвовал какие-то деньги, я думаю, что даже ветераны какие-то и подойдут, кто захочет, конечно же, буду с удовольствием пройду тренировку, потому что я часто в Дроздах делаю вторые тренировки, меня можно там часто увидеть.
Ну, вы стали не только краудфандером, але еще и блогером. Я к вам у этой функции.
Ну, честно говоря, помогают ребята, то есть, если бы я еще и занимался вот этими всеми росписями, вот у меня сейчас написаны вопросы, интервью, тоже хотят журналист взять, и я не могу вот уже 2 дня сесть и написать, все-таки это тяжело, на самом деле, конечно же, страничку веду не я, то есть, ребята это помогает, я скидываю информацию, они все заполняют. Потому что если начну я и там бегать, все-таки тяжело. У нас такой вид спорта, что отвлекаться еще, если буду на другие дела, то есть точно результата не будет.
То бок у вас уже штаб такие, Сергей.
Ну, есть ребята, которые я их благодарил, да, на странице, то есть там и вы были, и другие ребята, то есть они помогают, да, без них бы, конечно же, я не справился. Один в одиночку, там, такой вот знаковый, может быть, кому для кого-то это не победа, для меня это победа какая-то маленькая вот произошла, то есть без них бы, конечно же, без своей поддержки я бы, конечно, ничего не сделал.
Давайте поразважаем, что далей? Просто нормальной человечьей мовой наступные кроки. Что в ближайший час робит Сергей Далидович, как потрапить на Олимпиаду, мающую этой гроши?
Ну, тренировки продолжаются, они все расписаны уже. Вот у нас сейчас, опять-таки, повторю, сейчас вот проходит второй этап по лыжероллерам будет с 14 по 17. Потом мы уезжаем на сбор, один из самых серьезных таких этапов подготовки. Это будет на глетчер на высоте в Австрии, где мы лыжи получаем, тестируем их. То есть там на уровне 2700 тренировки происходит. Он тяжелый, очень функциональный, по которой вот на этот сбор, опять-таки, меня посылает МОК, то есть нашли какие-то, еще деньги не буду эти тратить, которые собрали, то есть за счет МОКа выеду на эти сборы, а дальше там 3 месяца будут расписаны по поездкам, и как я и писал, что после каждого там месяца будут отчеты такие написанные, и там будет видно, куда чего потрачу. Ну и уже в ноябре месяце первые старты начинаются 10-12 ноября, отборочные, где уже 5 вообще начинается, но в них еще мы не планируем, а вот 10-12 уже пойдут каждую неделю практически выступления ФИСовские, где будут набираться вот эти все очки квалификационные, и на днях будет утвержден официальный критерий от федерации, где будет четко прописано, кто поедет на Олимпиаду, имея какие квоты и лицензию, если, насколько я видел, черновик, что 100% поедет, кто имеет именную лицензию. По 2 квотам прописаны критерии, это попадание в 30 на Кубке мира, ну и дальше там по добору уже будут, то есть...
Будет. То есть ваша задача отримать именную лицензию,
или, або трапить, да, в 30 сильнейших, это серьезное, в принципе, такое действие, потому что не так много людей до Нового года, и там действительно серьезно попасть, потому что там первые этапы будут мини-тур и в Лиллехаммере, и в Финляндии, там будут участвовать около 100 спортсменов, это достаточно тяжело. Там.
Вы же перемогали у Кубку.
Не, ну это было весной, это немножко разные вещи, да, и давным-давно, то есть это весной уже другие гонки, чемпионат, то есть в начале сезона, где у всех наций, у норвежцев, у финнов, у шведов, они будут точно так же отбираться, выполнять свои квалификационные, то есть и надо понимать, что у них будет решаться все, кто поедет. Но мы, если смотреть правде в глаза, конечно же, уступаем этим ребятам. И вот они все будут отбираться на этих этапах, пробовать и показать себя. То есть там действительно тяжело. Ну, первая гонка в Кубке мира, на которой можно там реально что-то презентовать, это Давос, 15 метров конек. Это будет в декабре, 12-10 декабря. Вот в ней я буду участвовать, помимо фисовских гонок, наверное. То есть вот там попробую выполнить этот критерий попадания в 30. Но если нет, тогда уже буду все остальные старты проходить, которые набирать очки и все остальное.
Ну вот коли мы можем сказать, апошняя дата, коли мы докладно доведаемся, Сергей Далидович, едет на Олимпиаду, альбо не едет?
Ну, 16-го закрывается окно, когда набираются января, 16 января набираются очки, когда заканчивается. Потом идет составление всех списков, подача уже документов, отбрасываются лишние люди по рейтингу там. Ну и потом формируются списки Федерации и Международный олимпийский, ой, Национальный олимпийский комитет. То есть, ну, это уже, при, в принципе, наверное, на процентов 90 до 16 января уже все, уже будет видно и ясно, что да, если там я не претендую, не попадаю там в, там, в 50, там, на Кубках мира, то, конечно же, делать что-то на Олимпиаде там, наверное, смешно.
Ну, все ж мы сподеемся, что до этого не дойде, и вы трапите, тем больше такие обовязок перед такой колькостью людей, которые ахвяровали для вас, а это, вот всех зараз гляжу, 127 человек, и сирот их один, який масштабно ахвяровал.
Да, да, ну, это не важно, сколько человек там конкретно, какие суммы они жертвуют. Да, но...
Але сам факт, что она есть за вашими плечами, напевно, это да, додатковый
перед
стимул.
Ними я буду отчитываться, да.
Все же, до побачення, нагадаю, у нас у студии был прославленный белорусский лыжник Сергей Далидович.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Суд падтрымаў мінскіх ідэолагаў, якія забаранілі канцэрт Алеся Дзянісава. Нагадаем, што лідар гродзенскага гурта «Дзіцюкі» мусіў выступіць у Мінску 16 верасня. Аднак сталічныя чыноўнікі вырашылі, што ў Дзянісава нізкі мастацкі ўзровень выканання песен. Прычым такую выснову ідэолагі зрабілі пасля таго, як прачыталі тэксты песен, нават без праслухоўвання самога выканаўцы. Пасля гэтага арганізатар канцэрту Ігар Буткін падаў у суд на Мінгарвыканкам. Пра тое, ці дапамогуць суды перамагчы чорны спіс музыкаў, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Сталі вядомыя прозвішчы людзей, якія ўваходзяць у мастацкі савет пры Мінгарвыканкаме. Яны забаранілі выступ гродзенскага музыкі Алесі Дзянісава, які планаваў прэзентаваць у Мінску свой сольны праект на вершы паэта Алеся Чобата. Усяго ў групу цэнзару ўваходзіць 7 чалавек: кіраўнік шоу-балета «Феерыя», кіраўнік дзяржаўнай установы «Мінсканцэрт», тэатра эстрады і моладзевага тэатра, ды тры чыноўнікі Мінгарвыканкама. У рашэнні мастацкага савета па выніках вывучэння творчасці лідара «Дзіцюкі» напісана: рэкамендаваць галоўнаму ўправленню ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінгарвыканкама адмовіць у выдачы пасведчання на арганізацыю канцэртна-відовішчнага мерапрыемства канцэрта Алесі Дзянісава ў сувязі з нізкім мастацкім узроўнем выканання выканаўцы. Документ с таким подписом публикую Сергей Буткин, який аспрэчваў рашэнне секретного совета про суд. Дык что ж так не сподобалось экспертам у песнях альбома «Короткая история Беларуси», який избирался презентовать лидер Дзіцюкоў? Намесница керовника отдела выхаваўчай и идеологичной работы комитета по адукации Мінгарвыканкама Надея Вялікая за 5-хвілінную размову так и не узгадала, кто такий Алесь Дзянісаў. И ти слухала яна его песни.
Материалы поступают, наберется количество. Да, вот надо худсовет, нам нужно собраться по четвергам. Значит, все, мы собираемся, мы решаем. Естественно, смотрим, изучаем каждый материал. Но я же не могу всех, вы знаете, сколько людей проходит. Поговорите, пожалуйста, с председателем худсовета или с замом. Дадут они мне, скажут, комментировать, я достану материалы, я прокомментирую.
Из этого я делаю вывод, что если руководитель скажет, что эта группа должна быть низкого качества, значит, вы тоже так же проголосуете, правильно?
Нет, у меня на все есть своя точка зрения. Вы знаете, наверное, меня в городе знают. У меня во всем есть своя точка зрения. Я в этом понимаю, имея образование. У меня за спиной театральный вуз. Поэтому я знаю, о чем я говорю. И в режиссуре, и в мастерство, и в вокале. И мне на это еще и музыкальное образование.
Неужели сапраўды так шмат выканаўцаў проходит про мастацкий совет, что немагчыма узгадать ни их имены, ни то, что не сподобалось у песнях? Может, справа у тым, что песень Алеся Дзянісава «Спадарня Надея Вялікая» просто не слухала? У протоколе посяджения совета написано, что на разгляд были вынесены репертуар и тексты песень. Сергей Буткин ранее поведомлял, что по запыте Мінгарвыканкама ён заносил идеологам выключно тексты. Але ніяких аудиозапісов у яго не просили, да и у протоколе яны не фигуруют. А отповедно свое решение мастацкий совет выносил выключно на подставе репертуару, а гэта пералік песень, якія плануются выканаць на концерте, да текстов. Згодно с протоколом посяджения, секретар мастацкого совета А увольный час наместник керовника управления идеологией Мінгарвыканкама Александр Шастаков выступил перед коллегами с докладом про творчество Олеся Дянисова. Але на пытание Юра Радуя про то, как проходит само посяджение и прослуховывание аудиозаписов, чиновник отказать отмоился.
Я не компетентен на эти вопросы. Можете обращаться к нашему начальнику главного управления.
Если вы были в комиссии, то вы же можете рассказать о том, как происходит это все? Садятся все в кружок и слушают, например.
В рамках должностных компетентен давать комментарии.
Хорошо, скажите, хотя бы слушали вы альбом или только тексты рассматривали?
Конечно, слушали. У вас критерии есть, это же в кодексе прописано. Все это слушается.
Ну, секретар мастацкого совета, рыхтуючи промову про якость выконания, мог и саправды пошукать в интернете альбом «Короткая история Беларуси», да послухать его. А что откажут сябры совета, которые не працуют у Мінгарвыканкаме? Почувши тему размову, отсякая керавник шоу-балета «Феерия» Алексей Киселёв.
Пишите письменным в Мінгорисполком по этому поводу.
Ну, причем вы же не в Мінгорисполком. Мне же ваше мнение интересно.
Ну, я просто сейчас по программе решаю, я сейчас не буду вот это вот выяснять. Вы тогда пишите то, что вас интересует Мінгорисполком, и они вам все ответят.
Вы хотя бы скажите, вы когда заседание было, вы слушали сам альбом исполнителя или только тексты изучали?
Тексты.
Але тексты до песень альбома «Короткая история Беларуси» Олеся Дянисова написаны сябром Союза белорусских письменников и международного пен-клуба Алексеем Чоботом, то бок балетмейстер, несколько чиновников и головные менеджеры двух театров полечили творчесть признанного поэта низким мастацким узровнем. Что правда, сам Олесь Чобот на гэты конт не пераймается и успрымая всю ситуацию с гумором.
Это як у Маяковского, мелкая философия на глубоких местах. Уявите себе Минскую, как кажут, номенклатуру. У них некий порядок свой, той того не любит, той того не любит. И тут раптом уваливается с Гродным некий Денисов, с неким Чоботом, которых никто знать не знает. И аргументует тем, что они по некому интернету набыли некий рейтинг. И ломают все наши планы. Ну, какая может быть реакция? Отказать. А что там написать, там идейный, неизместный, не твое выполнение, тембр голоса, инструмент не той системы. Какая разница, что там написать? У чиновника работа такая, заборонять. Когда он не будет заборонять, какие из его чиновников выпрутся службы.
Старшиня Мастацкого совета, керовник идеологичного отдела Павел Скалабан, якому Еврорадуй регулярно и безвыняково телефонуя, нечакано снял мобильный. Але почувши провитальное слово от Еврорадуя, хутенько поклал трубку. Усе остатние спробы дозвониться до Павла Витальевича поспеху не принесли. Илья Малиновский, служба информации Еврорадуя.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. У осень 2017 года гурт «Сундук» дасть развітальный концерт, принамсі апошні у гэтым сезоне. Про гэта музыкі паведамілі ў соцсетках. Причиной называецца тое, што салістка гурта Ганна Хітрык з сям'ёй з'язджае на пастаяннае месца жыхарства ў Ізраіль. Навіна гэтая з'явілася нечакана і для Ані, бо дакументы на магчымасць пераезду ў Ізраіль яны падавалі ў 2015 годзе, пішуць яе калегі. Сама Хітрык кажа, што з песнямі развітвацца не збіраецца. Песні «Мая душа». Души пазбавіцца немагчыма. Гэта яшчэ не канец гісторыі, наперадзе новыя ролі. 2 кастрычніка, у дзень нараджэння гурта, «Сундук» дасць канцэрт у Купалаўскім тэатры. Больш падрабязную інфармацыю музыкі плануюць агучыць на працягу тыдня. Кліп «Ленінграда» на песню ЧПХ сабраў амаль 3 мільёны праглядаў усяго за суткі. Ролік быў выкладзены на афіцыйны канал гурта на YouTube. У кліпе ўзялі ўдзел журналіст Александр Няўзоров і футбаліст Александр Кержаков. Дзеянне ў кліпе адбываецца ў адным з петербургскіх бараў, на сцэне якога выступае нейкая правінцыйная спявачка. Сярод наведвальнікаў, што назіраюць за нумарам, і знаходзяцца знакамітасці. Упершыню за доўгі час на відэа з'яўляецца і сам Шнураў. Ён дапамагае дзяўчыне выканаць песню. Гледачы ацанілі іронію здымачнай групы. Многія даведаліся Кержакова толькі пасля таго, як ён пранёс чарку спіртнога міма рта. Ролік працягвае набіраць прагляды. Музыкі мегапапулярнай брытанскай хард-рок каманды Motorhead прэзентавалі 1 верасня свой новы зборнік. Пластінка, якая атрымала назву Undercover, прысвечаная памяці вакаліста Лэмі Кілмістэра. У зборнік увайшлі разнастайныя кавер-версіі самых вядомых кампазіцый розных музыкаў і каманд. У трэк-лісту Undercover значыцца 11 кампазіцый, сярод іх кавер-версіі песень Sex Pistols, God Save the Queen, Judas Priest, Breaking the Law, Did Star Trek, Metallica, Whiplash, а так само ранее не выдаденная версия песни Дэвида Боуи Heroes. И она была записанная под час працы Motorhead над альбомом Big Magic и стала апошней у записи, якой принял удел Лемми. Меркавалася, что песню войдет в Bad Magic, однако у вынику за место ей был включены трек The Rolling Stones Symphony for the Devil, який так само стане часткой альбома каверов. Гурт LCD Sound System так само представил новый альбом 1 вересня. Диск отримал назву American Dream и стал первым для коллектива за 7 годов. У початку 2016 года LCD Sound System обвестили про уз'яднання после распаду, який отбылся маль 5 годов тому. По словах лидера гурта Джеймса Мерфі, на думку об реюніоні его натхнила розмова с Дэвидом Боуи. Тоді ж музыка анонсовал выпуск нового альбома American Dream. Праца над пластинкой протягивалася больш за год. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Тягам апошней гадзіны для вас працавала информацыйная служба Еврорадио, ды я, Ліза Кучаравая. Заставайтесь разом с нами.
«Еўразум». Галоўная информацыйная программа «Еврорадио».